новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы для вас много тем самых последних свежих подготовили, чтобы их обсуждать, в том числе вместе с вами. 7373948 – это телефон прямого эфира по коду 8495, смски плюс 7925888948, телега для сообщений «Говорит Москобот», и смотреть можно нас в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас по традиции с движения начнем.
В движении.
Яндекс показывает 4-бальные пробки. А будьте внимательны, на Западе несколько мелких ДТП по внутренней стороне МКАДа, поэтому между Минкой и Новой Ригой, и даже Волоколамкой довольно серьезные затруднения есть. Внутренняя сторона между Каширским шоссе и Варшавским шоссе стоит. Внутренняя небольшая пробка между Носовихинским шоссе и Щелковским шоссе. Третье транспортное кольцо. Здесь отмечу пробку примерно от Кутузовского проспекта. И пробка эта тянется до проспекта Мира в обратную сторону. Между Рижской эстакадой и Савеловской эстакадой затруднения есть. Внешняя сторона Лефортовского тоннеля туго едет. Садовое кольцо, в принципе, в рабочем режиме. Ну, в рабочем скорость такая ниже средней, я бы так сказала. То есть от Басманных улиц пробка здесь традиционная до улицы 905-го года. Еще до Брикадной даже улицы, да. И по Бульварному кольцу отмечу, везде туго.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с нового громкого уголовного дела в Министерстве обороны. На этот раз завели дело против главного кадровика по, значит, делу о крупной взятке. После мы с вами обсудим основную цель визита Блинкена в Киев. Пишут иностранные медиа, что это обсуждение того, как американское оружие поможет Киеву укрепить оборону и вернуть инициативу. Возможно ли это, будем говорить. В Рособорнадзоре сообщили о полной готовности к периоду проведения единого госэкзамена. И в Государственной Думе разрабатывают закон о маркировке созданного с помощью нейросетей контента. В «Умных парнях» Станислав Бышок, кандидат политических наук и преподаватель факультета политологии МГУ.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Следственный комитет сегодня утром официально сообщил, что начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова арестовали по делу о взятке в особо крупном размере. В ходе обысков у него изъяли более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы, предметы роскоши. Уголовное дело заведено по части 6 статьи 290. По версии следствия, в период с 2021 года по 2023 год Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу, находясь на посту начальника 8-го управления Генерального штаба. Так, что здесь еще? 15 лет лишения свободы грозит. Пишут, что задержали его дома утром 13 мая, но напомню, что неделю назад был задержан заместитель министра обороны Тимур Иванов. Его обвинили в получении взятки в размере более 1 миллиард рублей. Следователи считают, что чиновник использовал фирмы-подрядчики Министерства обороны для выполнения бесплатных строительно-ремонтных работ на личных объектах. Владимир Прохватилов с нами, старший научный сотрудник Академии военных наук. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, то, что происходит сейчас в Министерстве обороны в последние пару недель, это признак какой-то большой чистки или что-то другое за этим стоит?
Это признак серьезной чистки. Это признак серьезной чистки, в этом я абсолютно уверен, и эта чистка давно уже назрела. Могу открыть небольшой секрет, что когда вот Игоря Иванова назначили генеральным прокурором, его доверенные люди вышли на меня, предложили, значит, стать экспертом Генпрокуратуры по правонарушениям в оборонной промышленности Российской Федерации. Но по ряду причин, так сказать, меня и не задействовали, и прокуратура сама не активничала в этом направлении. Хотя, по данным и Следственного комитета, и Генеральной прокуратуры, и ФСБ, в этих организациях лежат тонны уголовных дел, которым вот до последнего времени не давали хода. Сейчас я хотел бы надеяться, что вот этот поезд расследования сдвинулся с места.
Но, Владимир Викторович, почему с вашей точки зрения происходит, как бы понятно, что время и место, наверное, не случайно?
Безусловно. Я могу объяснить все эти проволочки. Вот, ну, все это было давно известно компетентным структурам. Просто ситуация была, ну, не просто неподходящая, а невозможная. Тем более, когда началась специальная военная операция. Ведь на ходу производить какие-то чистки, вот эти вот самые, это чревато тем, что поезд может сойти с рельс. Но, я думаю, сигналом послужило вот выделение американцами 60 миллиардов долларов и соответствующих вооружений Украине, киевскому режиму.
Как связано?
После этого уже медлить было нельзя.
А как это связано? Не очень вижу пока логику.
Дело в том, что российское руководство поняло, что американцы все-таки надеются нанести нам военное поражение. Ну, Лавров же сказал вот на недавнем выступлении, вы хотели решить, так сказать, ну, я цитирую
на по поле памяти. Боя, да-да-да, на поле боя,
Получите на поле боя, и нам ничего не осталось, как готовиться к войне в долгую. А чтобы подготовиться к этому, надо прежде всего расчистить Авгиевы конюшни и Министерство обороны, и оборонной промышленности, потому что это все связано.
Понятно. Но, Владимир Викторович, всегда, когда речь заходит о таких громких уголовных делах, и там выясняется, значит, правдами и неправдами, что там папочки, понятно, на всех есть, и за всеми все прегрешения тоже записаны. Но вопрос, почему как бы либо оттягивается до последнего, либо изначально невозможно было подобного рода там ситуации пресекать, или это как-то еще какая-то взаимосвязь здесь? Есть.
Ну, как вам сказать, вся эта система взаимных повязок, ну, когда все повязаны, еще Славик Сурков запустил в оборот такое выражение, сложилась в 90-е годы, и развести ее просто не представлялось возможным, вот, потому что коррупционные схемы, они просто всеобъемлющие. Ну, речь идет вот об оборонной промышленности и о этом гигантском ведомстве спруте Минобороны России. Вот, в свое время, ну, в сентябре 2022 года в прямом эфире телеканала «Звезда» я сказал, что Министерство обороны дезинформирует президента по многим вопросам, ну и сразу же попал в черные списки везде, где только мог.
Ну, то есть, Владимир Викторович, здесь важно еще понимать, можно ли, в принципе, говорить, что как бы предыдущий состав, руководящий Министерство обороны, например, ответственен за ряд кризисных явлений, связанных с экономикой, как бы в военной сфере, еще с чем-то, и во многом это как раз и объясняется, что этим объясняется вот эта большая чистка, как вы это назвали.
Вы абсолютно правы. Все так и есть.
А с вашей точки зрения, какие теперь задачи ставятся, скажем так, если время определенное выбирается, значит, это гарантия того, что работа ведомства не будет парализована?
Ну, Андрей Белоусов, которого я знаю уже лет 25, ну, когда он был простым экономистом, мы встречались, обсуждали, очень серьезный, спокойный человек, абсолютно информированный, и это лучший прогнозист Российской Федерации, может, вообще всей русскоязычной сферы. Сейчас он займется аудитом, он, безусловно, успешно сможет пресечь все вот откаты, коррупционные схемы, кумовство. То есть он сможет высвободить серьезные финансовые резервы, которые вот пропадали, уходили в черную яму.
А вы думаете, эту черную яму закрыли?
Пока нет, он еще даже, я думаю, не въехал в Министерство обороны.
Ага, и ну то есть видите, условно закрытие невозможно.
Если есть политическая воля, все возможно, а политическая воля есть. Президент решительно берет Минобороны под свою опеку. Белоусов давно его доверенный человек, его консультант. Все будет сделано.
Все будет сделано. Спасибо большое, Владимир Викторович. Я вас благодарю. Владимир Прохватилов был с нами, старший научный сотрудник Академии военных наук. А, так, Елена пишет, что это же межотраслевая аренда, как вы говорили, Евгений. Это не я говорила, я цитировала известного социолога Симона Кордонского. Это его теория по поводу того, что есть коррупция в Российской Федерации. Вот, а, дословно не помню, но да, там речь шла о том, что коррупция – это фактически у нас своего рода вид ренты. Вот. Но, видите, Владимир Прохватилов считает, что это признак большой-большой-большой чистки. То есть копилось на всех, и в конце концов время пришло, и этим начали заниматься. Так, ничего не изменится, говорит Калика-перехожий, но мы можем только опытным путем выяснить, изменится или не изменится. Понимаете, когда большие реформы в сфере вооруженных сил производились там, в начале нулевых годов, тоже думали, что, там, помните, была большая проблема, это дедовщина. Это было проблемой. И тоже многие считали, что ничего не поменяется. Вот вообще ничего. Но по прошествии времени выяснилось, что все-таки решить вопрос можно. Как решать вопрос с коррупцией, и можно ли его решить, вот как закрыть эту черную дыру сразу же, не знаю, какой-нибудь купол железный установить над этим, над этой ямой, в которую утекают деньги. Это большой вопрос. То есть это определенный вызов, который сейчас стоит. Вот. Но очевидно совершенно... Если на прошлой неделе речь пошла об Иванове, на этой неделе, видите, сегодня утром все узнали о Кузнецове, то, соответственно, какие-то подвижки здесь происходят. То есть мы с вами можем оперировать ровно тем, о чем пишут официальные источники. Вы мне присылаете какие-то ссылки на телеграм-каналы и так далее. Я вижу эти телеграм-каналы, которые выглядят как вот название у них аббревиатура. Вы знаете, я не готова доверять этому всецело, потому что во многом это просто сливные бачки левых структур. Вот, поэтому лучше доверять действительно и оперировать официальной информацией. Уже из этого можно много чего понять. Понимаете? Для начала просто об этом начали говорить, об этом заявляют официально. И, соответственно, об этом заявляют резко, и как бы мероприятия проводятся тоже очень быстро, различные следственные мероприятия. Поэтому официальных сообщений вполне достаточно, чтобы уже делать какие-то выводы.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, теперь любопытная заметка в Wall Street Journal была. Основной целью визита Энтони Блинкена в Киев станет обсуждение того, как американское оружие поможет Киеву или может помочь Киеву укрепить оборону и, внимание, вернуть инициативу. То есть, по сути, через американские медиа признается, что Украина потеряла инициативу сейчас. При этом газета отмечает, что инициатива может оказаться недосягаемой на фоне ситуации в Харьковской области. А вы понимаете, что в Харьковской области сейчас для ВСУ складывается крайне негативная ситуация, то есть делаем осторожные какие-то прогнозы, опять же, ориентируясь на официальную информацию, которая сейчас есть. Евгений Норин с нами, военный эксперт. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, взаимно, у вас мало времени, поэтому давайте вот прям в режиме блица. Означает ли, что у вооруженных сил Российской Федерации сейчас время все-таки ограничено, и действительно, если оружие американское поступит сейчас на Украину, ситуация будет резко меняться?
Смотрите, во-первых, сколько того оружия, надо понимать. Украину спасут не разовые транши, Украину спасет системная поставка. Прямо сейчас нет, это вот если прямо сейчас что-то приедет, это вряд ли радикально изменит ситуацию, потому что оружие само по себе бессмысленно. Оружие должно быть включено в состав батальона, батальон должен пройти обучение, слаживание и все прочее. Украину сейчас может спасти... Противника может спасти формирование новых частей и резервы и их переброска на участок боевых действий. Собственно, вся наша стратегия, она сейчас основана на том, что неприятеля непрерывно дрессируют таким иглоукалыванием. Ему создают кризисы в очень разных местах, на очень разных участках фронта, и это ведет к общему, к системному накоплению усталости. То есть, если они, допустим, отобьют наступление под Харьковом, остановят наших прямо на южных окраинах Волчанска, но в этот момент и на этом фоне у них, например, рухнет фронт под Курахово, им радости будет мало. Вот, поэтому тут я бы не стал привязываться к конкретным пакетам помощи. Вопрос в том, насколько Запад может на длинной дистанции систематически поставлять вооружение и, в первую очередь, необходимые расходники, потому что сейчас Украине не хватает не то, что, допустим, 30 танков. 30 танков не спасут гиганта мысли.
Ну да.
У Украины страшный дефицит запчастей, страшный дефицит боеприпасов, страшный дефицит расходников, ракет ПВО и так далее и тому подобное. Вот надо на это смотреть.
Ну, то есть получается, что Российская Федерация сейчас, российская армия использует вот эту тактику тысячи порезов. По сути.
Да, да, да. Именно так. И, видимо, тут желаемый итог, насколько я могу судить, он должен выглядеть примерно как в финале Первой мировой войны на Западном фронте, когда союзники ударили, и немцы уже посыпались, потому что накопилась вот такая системная усталость.
А насколько, с вашей точки зрения, Евгений, вот насколько я понимаю, в российской армии все равно используют, и руководство российской армии, главный тезис – это сбережение личного состава, но при этом тех сил, которые сейчас направлены туда, в Харьковскую область, чтобы вот эту тактику тысячи порезов реализовывать, этого достаточно, чтобы добиться действительно определенного перевеса на фронте?
Вот смотрите, сейчас в Харьковской области атакует меньшая часть сил, которая там в принципе есть, и еще сильнее меньшая по сравнению с тем, что туда может быть переброшено. Смысл в том, что мы атакуем, мы нажимаем, мы вытягиваем из противника резервы. Кое-какие резервы из него уже вытянули, потому что там засветилась уже техника, которая есть, насколько я знаю, конкретно у 47-й бригады, это вот знаменитая, элитная и все такое прочее. Вот. И смысл в том, что мы подбрасываем войска в такой степени, чтобы противнику создать достаточное напряжение, чтобы он перебросил свои резервы, и накопить, в общем, эту сумму кризисов, чтобы сохранить какой-то ударный кулак, который пойдет в дело, когда мы поймем, что все, у противника резервы кончились, вот мы их будем сейчас гвоздить.
Понятно.
Вот. Да, это не самый простой выбор, причем во время украинского контрнаступления этот выбор стороны делали точно так же, просто там мы были в положении обороняющихся.
Ага, а сейчас в положении наступающих.
Да, да.
Насколько вы оцениваете прочную линию обороны, которая выстроена по Харьковской области у украинцев?
Смотрите, у нас очень многие обрадовались новостям о том, что у Украины слабо защищены вот подступы к Волчанску, но у них основная линия обороны, она южнее. Мы сейчас воюем там в предполе. Опять же, я бы не стал сейчас радостно скакать от того, что берем Волчанск, просто потому, что во время украинского наступления они там тоже шумно радовались, когда взяли условную Макаровку. Но Макаровка, она находилась там перед нашими, собственно, основными линиями обороны. Здесь точно так же. Сейчас воюют за предполе. То есть сейчас наши прорываются, собственно, к главной линии обороны. Вот если противнику удастся сейчас нанести очень тяжелые потери на исходных, на выдвижении к исходным, и там в глубине уже доломать и прорвать эту линию обороны, тогда будем радоваться. Но у меня лично, я считаю, что есть некоторые основания для осторожного оптимизма, потому что видео с мест боев, оно сейчас пошло просто потоком, причем там очень много видео поражения техники, причем техники на ходу, на дороге. То есть это не пикапы, это танки, это ЗРК, это реактивная, ствольная и вся прочая артиллерия. То есть противник перебрасывает войска к месту боя, им наносят поражение еще на ходу. И, понятно, в принципе, это само по себе уже хорошо.
Спасибо большое, Евгений. Благодарю вас. Евгений Нойрен был с нами, военный эксперт, 7373948. Давайте с вами эту тему обсудим. Оружие в целом без людей смысла не имеет, говорит 506-й. Ну, это очевидно, конечно. Вы сейчас выступаете как капитан очевидность. Но американцам же нужно как-то заполнять вот эту вот паузу или вопрос, который... отвечать на вопрос, который повис в воздухе. Ну, даже с той же самой стороны Украины. То есть на протяжении последних там нескольких месяцев с украинской стороны вещалось следующее, что если вы нам оружие не дадите, то все пропало. При этом тщательно упускался очень важный пункт – это численность личного состава. На Украине все равно акцент делали на оружие. И Блинкен приехал в Киев, говорит, что будет обсуждать, как американское оружие может помочь Киеву укрепить оборону. Но это просто обсуждение, поэтому на этот вопрос, как американское оружие может помочь Киеву укрепить оборону, в зависимости от того, что сейчас, как будет складываться тенденция в Харьковской, под Харьковом, в Харьковской области, можно будет ответить никак. Ну вот, читайте в нашей книге. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. С вашей точки зрения, означает ли все-таки, что у вооруженных сил Российской Федерации время для как бы вот этого маневра и время для того, чтобы взять инициативу именно в свои руки сейчас и укрепить ее, это время ограничено ровно тем, когда американцы начнут, например, поставлять это оружие. Или нет? Или американцы сами понимают, что уже вот, ну, все. То есть вопрос сейчас будет ставиться со стороны западных государств. Это, не знаю, какой-нибудь контингент на Западной Украине. Ну, что-нибудь такое. Опасаясь, что там ситуация выйдет для них из-под контроля. 7373-948, телефон прямого эфира. Разве еще не раздали оперативно-тактические карты Киева нашим подразделениям? Хотя зачем? Любые киевляне покажут дорогу в сторону Майдана, а там до Банковой рукой подать. Неизвестно. Адам, вы такие вопросы задаете. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Руслан.
Да, Руслан, пожалуйста. Там,
он приехал еще проверить, как будет проходить мобилизация, потому что оружие оружием, а кто этим оружием будет использовать, кто будет за этим оружием работать с этим оружием, это уже вопрос, потому что если просто людей набрать и бросить с оружием, то это оружие,
ну, так, оно так и делается, железяка. Так и делается, понимаете? Но сейчас не, да, не поэтому, по всем направлениям, конечно. Ага.
Да, поэтому нам надо акцент на 10-й или какой там у них по счету Майдан, потому что чтобы этот Майдан начали женщины, которые остались еще в их стране. Мужчины, я так понимаю, все спрятаны или убежали, или те, которые точно понимают...
А вы думаете, что подобного рода, не знаю, бабий бунт, который какой-то возможен на Украине? Серьезно?
Вы не общались, наверное, с украинскими женщинами? Там женщины
руководят. Нет, не общалась.
Всеми мужчинами. Поэтому, если она будет понимать, что от нее зависит все, и ей дать эту возможность руководить, ее направить в нужное направление, она там же развернется.
Я понимаю, Руслан, но единственная женщина, которая вроде бы одно время там пыталась руководить, по крайней мере, мужчинами на Украине, это была Юлия Тимошенко. Вот, а где она сейчас? Про какой-то большой бунт женский. Я, честно говоря, в это слабо... То есть это выглядело бы красиво, например, да? Но степень промывания мозгов настолько высока на Украине, что, соответственно, ну вот есть ощущение, что они будут вот прям до последнего. Вот прям до последнего. Потому что, ну как бы это не хорошо, не плохо, это вот, ну это констатация факта. Потому что на Украине было как минимум, не будем брать даже Майдан там 3-4 года, 10 лет. На Украине было ровно 10 лет практически, чтобы попытаться спрогнозировать ситуацию и принять превентивные меры. Там, пойти на Минск и так далее и тому подобное. Этого не произошло. Поэтому с чего вы взяли, что вдруг сейчас кто-то проснется и скажет, нет, так невозможно, мы вот будем, правда, там, сместим Зеленского. Напоминаю, через несколько дней Зеленский становится узурпатором. Кстати, это тоже политический момент очень важный. Может быть, Блинкин, кстати, и за этим приехал, а история с оружием – это так, прикрытие информационное. Вот. А поэтому будут решать вопрос. Но на Украине люди, знаете, и сами в том числе, возможно, кто-то в глубине души понимает, что они ответственны за то, как сейчас ситуация там складывается. То есть они, понятно, пытаются переложить это все на плечи Российской Федерации и представить, что это самая там ужасная страна на всем земном шаре. Но Российская Федерация решает сейчас вопрос ровно так, потому что украинцы не могли его решить. Понимаете, и еще с Одессы это стало понятно. Вот с тех кадров, если кто-то не видел, не помнит, то посмотрите, как это было. То есть шансы были, а сейчас, ну, хорошо, ну, вот оружие им направят, допустим. Мы не говорим про Киев сейчас. Давайте, история под Харьковом. Вот тактика по шажочку. Вот, и она уже есть, и она уже видна. Как дальше будет дело развиваться? Ну, благо у нас широкое информационное сопровождение, поэтому увидим. 14.30 новости, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, мы с вами продолжаем. Так, по поводу сейчас ситуации на фронте и на Украине, в плане того, возможно ли там какой-то бунт. Согласен с вами, пока конкретно всем не прилетит, никто не очухается. Так ровно об этом и речь, конечно. 506-й, там абсолютно стерильное политическое информационное поле, так что тут изменений, ну, в смысле, там изменений ждать не приходится. Послушайте, кто, в общем, держит под контролем политическое поле, тот и рулит, что называется. Поэтому, как это говорят, что... Там, на Украине, конечно, обратите внимание, там как-то свобода слова, свобода мнений как раз-таки не присутствует никаких. Вместо украинских медиа говорят американские медиа. И там, кстати, осторожно говорят, что вот, ну да, есть какие-то проблемы, есть что-то подобное. Украинцы уже вообще победили в чат-рулетке, так что это проблема. Это тоже проблема, 506-й. Еще, если откроют второй фронт, линия обороны может у украинцев упасть, говорит Адам. А может быть, второй фронт не понадобится. Понимаете, это все равно пока что гадание на кофейной гуще. То есть важно сейчас ориентироваться на карту, важно ориентироваться на то, что там происходит и так далее. Вот Александр говорит, карту посмотреть с такими темпами, это на 10 лет, Александр. А вы знаете, Александр, а сейчас так ситуация развивается, что вот сложно давать какой-то прогноз. Потому что действительно, еще раз, поначалу СВО был один прогноз, одно мнение, потом ситуация поменялась, стала по-другому. Понимаете, украинцев тоже было свое мнение, как и что, потому что они думали, что вот им западное оружие, только вот западное оружие дадут, и все, и тогда Россия рухнет, и так далее. Этого не произошло. Поэтому сейчас говорить, что вот это на 10 лет, на 12 лет, на 5 лет, а может, это на 3 месяца, понимаете? Вот мы же не понимаем, в какой момент там, например, на Украине действительно все может посыпаться. Пока не держится. Но может и посыпаться вот, отдельно. Поэтому наша с вами задача просто смотреть, наблюдать и, соответственно, не знаю, прогнозы дело неблагодарное. Поэтому военные эксперты не шапкозакидатели, а именно люди как бы с аналитическим складом и пониманием, они делают осторожные прогнозы, у них осторожный оптимизм. И когда вы говорите там про Киев, давайте бахнем, жахнем и так далее, еще раз, Харьковская область, вот на этом нужно сосредоточиться сейчас, а не про Киев, Львов, там, Днепр, что там еще, и другие города сейчас говорить.
Поток. Успеем сказать главное.
А теперь про дела российские, дела, связанные с детьми. В Рособорнадзоре сообщили о полной готовности к периоду проведения единого госэкзамена. Заявление сделал Анзор Музаев. Все, что в том числе нормативная база, готова. 4-5 июля введены в расписание два дополнительных дня. В первой версии мы думали об одном дне, но потом проконсультировались с регионами, пришли к выводу, что два дня – достаточный срок, чтобы не возникло проблем со сдачей экзамена. Минпросвет и Рособорнадзор утвердили обновленное расписание ЕГЭ 2024 года. Учтена возможность пересдачи одного предмета, согласно которому дополнительные даты проведения единого госэкзамена назначены на 4-5 июля. Основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 5 июля. Арслан Хасавов с нами, он главный редактор «Учительской газеты» и член общественного совета при Министерстве культуры. Арслан Дагирович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Понятно, система готова, но насколько дети адаптированы и дети готовы? И как это самое главное понять?
Мы поймем это, естественно, по результатам сдачи единого государственного экзамена, однако вы правильно расставили акценты, говоря о возможности пересдачи. И, безусловно, это нововведение, которое анонсировал президент Российской Федерации в ходе послания Федеральному собранию, оно в значительной степени снимет целый ряд вопросов, которые из года в год возникал. И главный из них – это стресс. Как снизить уровень стресса на экзамене? И возможность пересдачи, так называемое право на ошибку, оно очень сильно скорректирует систему сдачи ЕГЭ.
Ну, а можно ли, Арслан Дагирович, в принципе, то есть, я насколько понимаю, вот даже в там второй день для возможности сдать там экзамен повторный, но насколько я понимаю, что при повторной сдаче первые результаты обнуляются, даже если повторные будут меньше, что-то такое было, разве не так?
Да, конечно, но вы поймите правильно, что когда мы сдаем, и наши школьники сдают единый государственный экзамен и понимают, что балл ниже, чем они заслуживают и чем они могли бы, собственно, продемонстрировать на пределе своих возможностей, конечно, при попытке пересдачи они уверены должны быть и, собственно, в том, что балл будет выше. И, конечно, я здесь вот вернусь все-таки к теме пересдачи почему это важно. В прошлом были, да, тут важно, чтобы наши слушатели не путали с резервными днями. Резервные дни были и в прошлые годы, когда там, не знаю, ребенок заболел, не пришел на экзамен по уважительной причине, он мог в резервный день сдать. Но он сдавал, тем не менее, единожды этот экзамен. А пересдача при негативном, да, результате ниже, чем ожидаемые баллы, ниже, чем, может быть, проходные баллы в вуз мечты, он мог, собственно, осуществить только через год. И здесь на карту, по сути, да, было поставлено все в рамках семейных отношений, да, там, родительского сообщества, уровень стресса зашкаливал. Они, собственно, родители объяснимо, естественно, настраивали своих детей на то, что они должны выдать идеальный результат. И здесь, как бы, результат мог на фоне этого стресса быть, наоборот, не таким хорошим, как хотелось бы. Угу. Собственно, пересдача в год сдачи ЕГЭ – это абсолютно назревшая необходимость, и здорово, что так оперативно было принято решение, и профильные ведомства, здесь все-таки надо понимать, что межведомственное взаимодействие в полную силу должно было сработать. Это и Рособорнадзор, который проводит ЕГЭ, и Министерство просвещения Российской Федерации, на базе образовательных организаций которого, собственно, экзаменационные пункты открываются. И, наконец, Министерство образования и науки Российской Федерации, которое отвечает за деятельность вузов и приемную кампанию, они все вместе смогли объединиться для оперативного решения поставленной задачи, и возможность пересдавать один экзамен по выбору появилась уже с этого года.
А учитывается ли, Арслан Дагирович, все-таки мнение детей, мнение родителей при анализе эффективности системы там единого госэкзамена?
Вы знаете, дискуссия вокруг единого государственного экзамена, она не утихает из года в год. Вот ему уже несколько десятков лет, по сути, но ежегодно разные точки зрения по этому поводу звучат. От самых радикальных, в духе «давайте отменим ЕГЭ и вернем все, как было», до, собственно, более, так сказать, конструктивных, про изменения внутри единого государственного экзамена, связанных с заданиями, связанных с возможностью пересдачи, с организацией самого процесса, да, досмотром, участие системой, не знаю, там, вывода из экзаменационного помещения в туалет и так далее. Это тоже важные, на самом деле, нюансы, потому что они сказываются в целом на атмосфере экзамена. Вот, и, конечно, в этих дискуссиях активнейшее участие принимает и родительское сообщество. Поэтому, конечно, мнения слышны, их стараются учитывать, собственно, и я думаю, что единый государственный экзамен с возможностью пересдачи, он многих противников этой системы экзамена с ней примирит.
Арслан Тагирович, да, здесь еще есть очень важный момент, как мне кажется. Есть единый госэкзамен. Потом решили подобный формат ввести после 9 класса, это ОГЭ. Да. И потом решили ввести подобного рода формат еще и в младшей школе. Тоже там какие-то проверочные работы, всероссийский формат тестов и так далее. Зачем это нужно? Такая система, когда тесты контрольные у детей чуть ли не с первого, со второго класса, и они, соответственно, вот в эту систему вводятся.
Для того, чтобы оценивать, собственно, знания, уровень знаний, учащихся, да, восприятие программы, это же еще и косвенная оценка труда педагогов, образовательной организации. Если, грубо говоря, у вас класс единодушно сдает экзамены ниже ожидаемых баллов, да, ниже средних баллов, то, конечно, тут еще и происходит измерение деятельности общеобразовательной организации. Поэтому страшного чего-то в этом, вот лично я, как представитель экспертного сообщества, не вижу, потому что проверочные работы, связанные там с разного рода замерами успеваемости и так далее, они были всегда. Просто их формы могут меняться с учетом веяний времени.
Понятно. Спасибо большое, Арслан Дагирович. Я вас благодарю. Арслан Хасалов был с нами, главный редактор «Учительской газеты», член общественного совета при Министерстве культуры. Давайте с вами обсудим, потому что на эту тему, конечно же, дискуссии не утихают. Вот Щу пишет, может, пора отменить ЕГЭ, эксперимент откровенно провалился. Где признаки того, что, во-первых, это не эксперимент, это норма сейчас, где признаки того, что идея ЕГЭ провалилась? Вот расскажите, пожалуйста. Где вы это видите? 506-й тут же. Я сдавал обычные экзамены. ЕГЭ кажется подходящим в текущий момент времени, может, потому что потом что-то изменится. Есть же другая история, действительно. Вот есть единый госэкзамен. Сейчас его как-то там преобразовывают, потом придумали вот это ОГЭ, потом придумали какие-то другие проверочные работы для детей. И кажется, что вот эта система, по крайней мере, я слышала это там, от родителей и от педагогов некоторых, здесь есть риск определенного перекоса, как говорят они, когда вот эти вот ОГЭ, ЕГЭ и проверочные в младшей школе становятся как-то вариантом проверки учительских компетенций, но здесь тоже не все так гладко, то есть не всех можно под одну линеечку подгрести. И получается, что детей натаскивают на то, чтобы учитель доказал, что он компетентен. И как бы формат обучения и процесс обучения подменяется необходимостью сдавать вот эти вот бесконечные тесты, бесконечные контрольные, потому что от этого зависит судьба педагога. То есть, ну, насколько это эффективный способ, хорошо, проверить компетенции учителя, вот давайте так. Школьники не могут сдать ЕГЭ без репетиторов, Щу говорит. Так и репетиторов нанимали, когда не было ЕГЭ. Ну вот да. Здесь есть, согласна, Щу, с вами, здесь есть другой момент. То есть считается, у нас младшая школа, например, значит, считается одной из самых лучших в Европе по рейтингам. Педагоги говорили, ничего не придумала. Средняя школа тоже на нормальном уровне. Потом всех детей натаскивают на ЕГЭ. А потом что-то... то есть в какой момент что ломается, когда на первом, на втором курсе педагоги в институтах говорят, что дети не тянут, ну, то есть студенты уже не тянут. Что такое? В какой момент школьное образование ломается, что в итоге ученики приходят в, переходят в статус абитуриента и студенты и оказываются не готовыми, не могут воспринимать программу высшей школы? В какой момент это меняется? Здравствуйте, ломается. Алло.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Смотрите, по поводу ЕГЭ, вот любят популисты эту тему разносить.
Да.
Вот на самом деле, по сути, это такой же экзамен, вот ничем он не отличается. Вот, и я, как, например, ну, отец сына, который вот простой парень с провинции, он благодаря ЕГЭ поступил на бюджет в московский вуз.
Так.
Вот, до этого я знаю кучу примеров в своем окружении, когда люди реально платили за экзамен, чтобы поступить, приличные деньги. Ну, то есть давали взятку банально, они об этом как бы не рассказывали.
Но, может, человек просто не знал, плохо знал, а в институт хотел. А ваш сын хорошо знает, и поэтому поступил.
Ну, типа того, поэтому я считаю, это, ну, то есть как бы дискутировать можно там об изменениях каких-то.
Да нет, не, я понял, нет идеи отменить ЕГЭ. Это вот давайте забудем про это. Мы говорим о том, как бы сделать так, чтобы система не получила перекос, потому что люди в основном жалуются на то, что там в 10-11 классе забываем вообще про фундаментальное образование, натаскиваем детей жестко на ЕГЭ. В 8-9 классе тоже забываем о части предметов, натаскиваем детей на ОГЭ. А в 1-2 классе вопрос, о чем мы забываем? Как бы сразу вводим детей вот в эту систему тестирования, каждый день тестирования, контрольные, еще что-то, потому что через 10 лет вам светит ЕГЭ. Ну, как-то так это выглядит. Тогда что есть для нас школа? Вот так глобально можно поставить вопрос. Здравствуйте, я слушаю вас, алло.
Алло. Ой, Женя.
Здравствуйте, что же так вздыхать?
Знаете, пожалуйста. Я вам так благодарна, что вы вот начали с этого передачи. Я прям вот крик души, я скажу.
Да.
Вот сейчас общаюсь с молодежью, ага. Во-первых. Большая часть не хотят они ни в какие вузы поступать. Не хотят. Это раз. Они говорят, мы без экзаменов пойдем в колледж. Почему? Все хотят получить работу и зарабатывать деньги.
А учиться не хотят. Вот так вот.
А учиться просто, вы знаете, на примерах каких-то элементарных. Я спросила тут у учительницы русской литературы. Я говорю, слушайте, ну обстановка, все. Вы, я говорю, Пушкина «Клеветникам России» проходите? Она говорит, да вы что? Каких клеветников? Говорит, мы там... И она мне стала говорить такие вещи. Я подумала, мама дорогая...
Мы на огне Барто застряли, говорит она. Спасибо вам большое.
Вы знаете, у меня была надежда, что вот когда сейчас идет правительство, и все-таки изберут, сами понимаете, в отношении образования самого главного. Ничего, все на месте.
Все на месте. То есть вопрос в каких-то людях. Но справедливости ради все-таки... Если, как это называется, интернет широкое пространство, да, поисковики, пожалуйста, книжки, библиотеки, можно сказать, ну, почитай немножечко, да, как это называется, подстраховаться, ну, почитай книжечку, пожалуйста, ну, вот есть еще здесь, что-то. Не комиксы читай, вот, а Пушкина почитай там. Цветаева почитай, не знаю, Шолохова почитай, чего угодно почитай. Сейчас дам экзамены за первый-второй класс. Я не уверена, говорит 506-й. Ну, не знаю, родите детей, идите в первый класс повторно, что я вам хочу сказать. Вот, и еще, если не усвоили программу с первым ребенком, родите второго ребенка, он тоже пойдет, вам придет в третий раз идти в первый класс. Может быть, в этот момент вы сдадите экзамен.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем в Государственной Думе разрабатывают закон о маркировке, созданного с помощью нейросетей контента. То есть то, что генерится, создается искусственным интеллектом нейросетками, то есть эти картиночки какие-нибудь, песенки или еще что-то, будет под какой-то меткой. С таким заявлением выступил член Думского комитета по информационной политике Антон Немкин. Если рассматривать отдаленную перспективу, то развитие искусственных сервисов искусственного интеллекта без необходимого контроля несет опасность появления огромных массивов не только никем не проверенных текстов, но и даже полностью выдуманных фактов, цифр и данных. Приводят слова парламентария РИА Новости. Немкин предполагает, что маркировка будет осуществляться при помощи графических или водяных знаков. Депутат подчеркнул, что она должна быть ненавязчивой, но при этом четкой и заметной. Вопрос, кто будет маркировать? Кто будет маркировать? Главное, чтобы это не были люди, которые, например, с помощью GPT-чата писали диплом. Или сдавали сочинение школьное. Олег Павлов с нами, председатель общественной организации «Общественная потребительская инициатива», замглавы общественного совета при Роспотребнадзоре. Олег Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а есть ли в этом какая-то действительно острая необходимость маркировать такой контент?
Вы знаете, с одной стороны, действительно, вот эти все технологии, искусственный интеллект, они дают массу возможностей и удобств для, скажем так, потребителей, для творческих людей, а с другой стороны, мы понимаем, что есть и ряд злоупотреблений, которые могут в связи с этим возникнуть, и чтобы их исключить, чтобы минимизировать риск целях профилактики, конечно, весь искусственно создаваемый контент, когда, собственно, продукция создается именно искусственным интеллектом, ее, конечно, целесообразно маркировать, чтобы потребитель, который сталкивается с этим, или все причастные, которые так или иначе имеют к этому отношение, они могли сразу определить там настоящее творение, настоящее произведение искусства от того, что создано роботом, каких-то конкретных целях, которые ему задал человек. Uh-huh. Единственное, что у нас, скажем так, вызывает вопросы или пожелания, это способ маркировки. Потому что, на наш взгляд, максимально хорошо сейчас зарекомендовала цифровая маркировка. Она внедряется, скажем так, в реальном секторе, в сфере реального производства. И здесь именно цифровая маркировка была бы наиболее уместна, чтобы помимо какого-то графического отображения, каждый такой продукт, неважно, ролик это или графическое изображение, или музыка, он имел какую-то цифровую метку, которая бы содержалась в единой базе, и которая сразу позволила бы установить, кто создал этот объект, автор этого, ну, скажем так, при чьем участии создан этот объект, что он является искусственным. И это позволило бы отслеживать, в том числе, на различных злоумышленников, которые попытались бы использовать, или сейчас уже пытаются использовать это в различных недобросовестных целях.
Я пытаюсь просто понять, вот здесь про какие отрасли идет речь. То есть отрасль, например, каких-то развлечений, книгописание, песенники какие-нибудь, живопись, например, ну, не знаю, или что еще?
Абсолютно.
Да?
Абсолютно все, что создается в сфере искусства человеком, сейчас, ну, большинство из этого может быть воссоздано искусственным интеллектом. Угу. Это какие-то произведения литературные, это какие-то стихотворные произведения, это какие-то труды даже, в том числе научные или исследовательские, это какие-то элементы журналистики, это графические отображения, графический формат, графические картины, это аудиовизуальные произведения, фильмы, ролики и так далее. Uh-huh. Поэтому это музыка, в конце концов. Все это уже является объектом творчества, и во многих случаях это будет важным ориентиром для потребителя, даже в том случае, если ему предлагают, например, за это заплатить. Он должен понимать, платит он за человеческий труд или за труд робота, за труд машины.
А вы думаете, люди будут в этом сознаваться? Ну, то есть какой-нибудь, не знаю, именитый композитор или именитый писатель, еще что-то, ну, наверняка может в какой-то степени там попытаться что-нибудь создать чисто из культурологического интереса при помощи искусственного интеллекта. А если у него хорошо получится, вы думаете, что он будет
Вы знаете, здесь совершенно важно разделять два случая, когда искусственный интеллект выступает инструментом, а творцом выступает человек.
Uh-huh.
А те случаи, когда полностью произведение создается искусственным интеллектом. Я думаю, для этих, в том числе для этих целей депутаты и предлагают такой механизм, чтобы прослеживать, понятно, чтобы контролировать, чтобы разделять.
Понятно. Спасибо большое, Олег Владимирович. Я вас благодарю. Олег Павлов был с нами. Он председатель общественной организации «Общественная потребительская инициатива», замглавы общественного совета при Рособорнадзоре. Ну, интересно, творческая сфера. А вот интересно, а все ли действительно будут вот таким образом, ну, например, сознаваться, что это с помощью искусственного интеллекта сделано? То есть нужен же, как это, высокая степень развития естественного интеллекта, чтобы понимать, что искусственный интеллект – это вот... то, что не ты делаешь, а там правильный запрос какой-то пишешь, и вот тебе выдается такая штука. То есть, в принципе, по сути, искусственный интеллект сейчас, там какой-нибудь, там, не знаю, GPT-чат, да, это же про что? Это про то, что вот раньше надо было в поисковике что-то вбить там и найти информацию. А здесь упрощается еще больше задача, что тебе рандомно выдается уже там ответ на вопрос, то есть вся компиляция, которую ты должен был сам составить по какому-то вопросу, например, не знаю, почему Земля круглая, вот, а тебе GPT-чат это выдаст. Но другое дело, что, вот, например, мы с вами знаем, что Земля круглая, правда? И мы можем там посмеяться над теориями, что Земля плоская, но при этом скомпилировать самостоятельно, зная, что это полный бред, но в качестве компиляции придумать, да, что вот каковы аргументы тех, кто Земля плоская, вот, там, или на трех китах, на черепахе стоит. Но есть другая проблема, что люди, не имея в базе фундаментальных знаний, то есть и там не умеющие тренировать собственные мозги, чтобы искать информацию, сопоставлять ее, проверять факты, будут просто пользоваться GPT-чатом и верить написанному. Потому что есть же опасность вот этого искусственного интеллекта такая, что это манипуляция, это инструмент для манипуляции, естественно, потому что, ну, загрузить туда вот эту информацию, там, владельцы какого-нибудь чата, да, что Земля только, вот, Земля плоская, и все. И вот по предложенному, написанному будет предложено верить. И вот что тогда делать? 7373-948, телефон прямого эфира. Мы обычную эту продукцию не научились защищать, а тут творение несуществующего искусственного интеллекта предложено метить. Но кто-то, может быть, хочет нишу таким образом занять, или кто-то действительно хочет обезопаситься. Потому что мы же с вами понимаем, например, когда что-то создано в фотошопе, правда? И вот целая борьба с фотошопом производилась. Это все дошло до там, абсурда определенного, но все равно люди более-менее понимают, что есть такой фотошоп. Но никто, правда, не метит, что не помечает, что это, там, картинка сделана при помощи вот, программы фоторедактора. А вот здесь как? И вот как здесь быть? Нужно это или все-таки не нужно? Ну, правда. Уже 100 лет назад надо было ввести в учебных заведениях такой предмет, как «учить учиться», Вильтур. Так вся школа про это. И высшая школа тоже про это. Про «учить учиться». Потому что как бы интернет – это же просто инструмент. Но мы с вами, имея в базе, возможно, как бы умея навыки получения знаний, учебы, мы дальше пользуемся разными инструментами. Интернетом, не знаю, клавиатуры, кто-то до сих пор пишет от руки или еще что-то. А здесь есть определенная подмена. Ну, то есть, условно, будете ли вы ходить, например, в какую-то галерею, где все картинки будут сгенерированы при помощи искусственного интеллекта нейросетей, и вы будете ими так же восторгаться, как вы восторгаетесь, там, не знаю, Серовым, Куинджи, кем еще? То есть искусственный интеллект же, он же не может придумать ничего нового принципиально. Вот фишка в этом. То есть, а это важно понимать. Но при этом это мы с вами понимаем. Кто знает, кто ходил в Третьяковскую галерею, кто знает Серова, кто знает Куинджи, Микеланджело и так далее. А следующий этап? Следующий этап как? Ходить в эту галерею, восхищаться, что может сгенерировать искусственный интеллект? И придавать этому ценность? А есть ли в этом ценность? Вот мне кажется, на все эти вопросы как раз нужно отвечать, когда думаешь, что вот нужно маркировать такой контент. Мне кажется, нужно маркировать такой контент. И самое главное, не выставлять его как нечто уникальное, потому что нечто уникальное – это то, что создают люди, а не то, что создают с компьютером. Ну, там, генерировать картинки по запросу какому-нибудь, не знаю. Новости мы продолжим.